веселый день Троицы. Я на положении больного с полудня был освобожден от всех моих обязанностей и ходил по кухням, навещая денщиков. Все, кроме старого Тюфяева, были пьяны. Перед вечером Ермохин ударил Сидорова поленом по голове. Сидоров без памяти упал в сенях, а испуганный Ермохин убежал во враг. По двору быстро разбежался тревожный говор, что Сидоров убит. Около крыльца собрались люди, смотрели на солдата, неподвижно растянувшегося через порог из кухни в сене головой, шептали, что надо позвать полицию, но никто не звал и никто не решался дотронуться до солдата. Явилась прачка Наталья Козловская в новом сиреневом платье с белым платком на плечах, сердито растолкала людей, вошла в сени, присела на корточки и сказала громко: «Дураки, он жив! Воды давайте!» Ее стали уговаривать: «Не совалась бы не в свое дело-то! Воды, говорю!» — крикнула она, как на пожаре. Деловито приподняв новое свое платье выше колен, одернула нижнюю юбку и положила окровавленную голову солдата к себе на колено. Публика неодобрительно и боязливо разошлась. В сумраке сеней я видел, как сердито сверкают на округлом белом лице прачки глаза, налитые слезами. Я принес ведро воды. Она велела лить воду на голову Сидорова, на грудь, и предупредила: «Меня не облей, мне в гости идти». Солдат очнулся, открыл тупые глаза, застонал. «Поднимай», — сказала Наталья, взяв его под мышки и держа на вытянутых руках на весу, чтобы не запачкать платье. Мы внесли солдата в кухню, положили на постель. Она вытерла его лицо мокрой тряпкой, а сама ушла, сказав: «Смачивай тряпку водой и держи на голове, а я пойду поищу того дурака. Черти, так и жди, что до каторги допьются». Ушла, спустив с ног на пол и швырнув в угол испачканную нижнюю юбку, заботливо оправив шумящее помятое платье. Сидоров, потягиваясь, икал, охал. С головы его на мою босую ступню падала темными каплями тяжелая кровь. Это было неприятно, но со страху я не решался отодвинуть ногу из-под этой капели. Было горько. На дворе сияет праздничный день, крыльцо дома, ворота убраны молодыми березками. К каждой тумбе привязаны свежесрубленные ветви клена, рябины. Вся улица весело зазеленела, все так молодо, ново. С утра мне казалось, что весенний праздник пришел надолго, и с этого дня жизнь пойдет чище, светлее, веселее. Солдата стошнило. Душный запах теплой водки и зеленого луку наполнил кухню. К стеклам окна то и дело прилипают какие-то мутные широкие рожи с раздавленными носами. Ладони, приложенные к щекам, делают эти рожи безобразно ушастыми. Солдат бормотал, вспоминая: «Это как же я упал?» Ермохин: «Хорош товарищ». Потом стал кашлять, заплакал пьяными слезами и заныл: «Сестричка моя, сестренка». Встал на ноги скользкий, мокрый и вонючий, пошатнулся и, шлепнувшись на койку, сказал, странно ворочая глазами: «Совсем убили». Мне стало смешно. «Кто, черт, смеется?» — спросил солдат, тупо глядя на меня. «Как ты смеешься? Меня убили навсегда!» Он стал отталкивать меня обеими руками и бормотал: «Первый срок — Илья Пророк, второй — Егорий на коне, а третий — не ходи ко мне, пошел прочь, волк!» Я сказал: «Не дури!» Он нелепо рассердился, заорал, зашаркал ногами: «Меня убили, а ты...» И тяжело, вялой грязной рукою ударил меня по глазам. Я взвыл, ослеп и кое-как выскочил на двор навстречу Наталье. Она вела за руку Ермохина и покрикивала: «Иди, лошадь! Ты что?» — поймав меня, спросила она. «Дерется». «Дерется?» — с удивлением протянула Наталья и, дернув Ермохина, сказала ему: «Ну, леший, значит, благодари Бога своего». Я промыл глаза водою и, глядя из синей в дверь, видел, как солдаты мирились, обнимаясь и плача. Потом оба стали обнимать Наталью, а она колотила их по рукам, вскрикивая: «Прочь, лапы, псы! Что я вам, потаскушка, из ваших? Валитесь дрыхнуть, пока бар ваших дома нет! Ну, живо! А то беда будет вам!» Она уложила их, как малых детей, одного на полу, другого на койке. И когда они захрапели, вышла в сени. Измазалась я вся, а в гости одета. Ударил он тебя? Ишь ведь, дурак какой! Вот она, водочка-то! Не пей, паренек, никогда не пей. Потом я сидел с нею у ворот на лавочке и спрашивал, как это она не боится пьяных. Я и тверезых не боюсь. Они у меня вот где. Она показала туго сжатый красный кулак. У меня муженек-покойник тоже заливно пьянствовал. Так я его, бывало, пьяненького-то свяжу по рукам, по ногам, а проспится, стяну штаны с него, да прутьями здоровыми и отхлещу. Не пей, не пьянствуй, коли женился. Жена тебе забава, а не водка. Да, вспорю до устали, так он после этого как воск у меня. «Сильная вы», — сказал я, вспомнив о женщине Еве, которая даже Бога обманула. Наталья сказала, вздохнув: «Бабе силы надо больше, чем мужику. Ей на двоих силы-то надо бы, а Господь обделил ее. Мужик — человек неровный». Она говорила спокойно, беззлобно, сидела, сложив руки на большой груди, опираясь спиною о забор, печально уставив глаза на сорную, засыпанную щебнем дамбу. Я заслушался умных речей, забыл о времени, и вдруг увидал на конце дамбы хозяйку под руку с хозяином. Они шли медленно, важно, как индейский петух с курицей, и пристально смотрели на нас, что-то говоря друг другу. Я побежал отпереть дверь парадного крыльца, отпер. Подымаясь по лестнице, хозяйка ядовито сказала мне: «С прачками любезничаешь? Научился обхождению у нижней-то барыни». Это было до того глупо, что даже не задело меня. Более обидным показалось, что хозяин, усмехнувшись, молвил: «Что ж, пора». На другой день утром, спустившись в сарай за дровами, я нашел у квадратной прорези для кошек в двери сарая пустой кошелек. Я десятки раз видел его в руках Сидорова и тотчас же отнес ему. «А где же деньги?» — спросил он, исследуя пальцем внутренность кошелька. «Рубль 30. Давай сюда». Голова у него была в челме из полотенца. Желтый, похудевший, он сердито мигал опухшими глазами и не верил, что я нашел кошелек пустым. Пришел Ермохин и начал убеждать его, кивая на меня. «Это он украл, он. Веди его к хозяевам. Солдату солдата не украдет». Эти слова подсказали мне, что украл именно он. Он же и подбросил кошелек в сарай ко мне. Я тотчас крикнул ему в глаза: «Врешь! Ты украл!» И окончательно убедился, что я прав в своей догадке. Его дубовое лицо исказилось страхом и гневом. Он завертелся и завыл тонко: «Докажи!» Чем бы я доказал? Ермохин с криком вытащил меня на двор. Сидоров шел за нами и тоже что-то кричал. Из окон высунулись головы разных людей. Спокойно покуривая, смотрела мать королевы Марго. Я понял, что пропал в глазах своей дамы, и ошалел. Помню, солдаты держали меня за руки, а хозяева стоят против них, сочувственно поддакивая друг другу, слушают жалобы, и хозяйка говорит уверенно: «Конечно, это его дело. То-то он вчера с прачкой у ворот любезничал, значит, были деньги. От нее без денег ничего не возьмешь». «Так точно!» — кричал Ермохин. Подо мною пол заходил. Меня опалила дикая злоба. Я заорал на хозяйку и был усердно избит. Но не столько побои мучили меня, сколько мысль о том, что теперь думает обо мне королева Марго. Как оправдаюсь я перед ней? Солоно мне было в эти сквернейшие часы. На мое счастье, солдаты быстро разнесли эту историю по всему двору, по всей улице, и вечером, лежа на чердаке, я услыхал внизу крик Натальи Козловской. «Нет, зачем я буду молчать? Нет, голубчик, иди-ка, иди! Я говорю, иди, а то я к барину пойду, он тебя заставит!» Я сразу почувствовал, что этот шум касается меня. Кричала она около нашего крыльца, голос ее звучал все более громко и торжествующе. «Ты вчера сколько мне показывал денег? Откуда они у тебя? Расскажи!» Задыхаясь от радости, я слышал, как Сидоров уныло тянет. «Ай-яй-яй, Ермохин! А мальчишку ослабили, избили, а?» Мне хотелось сбежать вниз на двор, плясать от радости, благодарно целовать прачку, но в это время, должно быть, из окна закричала моя хозяйка. «Мальчонку зато били, что он ругается, а что он вор, никто этого не думал, кроме тебя, Халда. Вы сами, сударыня, Халда, корова вы эдакая, позвольте вам сказать». Я слушал эту брань как музыку. Сердце больно жгли горячие слезы обиды и благодарности Натальи. Я задыхался в усилиях сдержать их. Потом на чердак медленно поднялся по лестнице хозяин, сел на связь стропил около меня и сказал, оправляя волосы, «Что, брат Пешков, не везет тебе?» Я молча отвернулся от него. «А все-таки ругаешься ты безобразно», — продолжал он, а я тихо объявил ему. «Когда встану, уйду от вас». Он посидел, помолчал, куря папироску, и, внимательно разглядывая конец ее, сказал негромко. «Что же твое дело? Ты уж не маленький, сам гляди, как будет лучше для тебя». И ушел. Как всегда, было жалко его. На четвертые сутки после этого я ушел из дома. Мне нестерпимо хотелось проститься с королевой Марго, но у меня не хватило смелости пойти к ней и признаться. Я ждал, что она сама позовет меня. Прощаясь с девочкой, я попросил. «Скажи маме, что я очень благодарю ее. Очень. Скажешь?» «Скажу», — обещала она, ласково и нежно улыбаясь. «Прощай до завтра, да?» Я встретил ее лет через 20, замужем за офицером-жандармом. Я снова посудником на пароходе «Пермь», белым, как лебедь, просторным и быстрым. Теперь я черный посудник или кухонный мужик. Я получаю 7 рублей в месяц. Моя обязанность — помогать поварам. Буфетчик круглый и надутый спесью, лыс как мяч, заложив руки за спину, он целые дни тяжело ходит по палубе, точно боров в знойный день ищет тенистый угол. В буфете красуется его жена, дама лет за 40, красивая, но измятая, напудренная до того, что со щек ее осыпается на яркое платье белая липкая пыль. В кухне воеводит дорогой повар Иван Иванович по прозвищу Медвежонок, маленький, полненький, с ястребиным носом и насмешливыми глазами. Он щеголь, носит крахмальные воротнички, ежедневно бреется, щечки у него синие, темные усы подкручены вверх. В свободные минуты он непрерывно беспокоит усы, поправляя печеными красными пальцами, и все смотрит в круглое ручное зеркальце. Самый интересный человек на пароходе — кочегар Яков Шумов, широкогрудый квадратный мужик. Курносое лицо его плоско, точно лопата, медвежьи глазки спрятаны под густыми бровями. Щеки в мелких колечках волос, похожих на болотный мох. На голове эти волосы свалялись плотной шапкой. Он с трудом просовывает в них кривые пальцы. Он ловко играл в карты на деньги и удивлял своим обжорством. Как голодная собака, он постоянно терся около кухни, выпрашивая куски мяса, кости, а по вечерам пил чай с Медвежонком и рассказывал про себя удивительные истории. С молоду он был под паском у королевского пастуха в Рязани. Потом прохожий монах сманил его в монастырь. Там он 4 года послушничал. И быть бы мне монахом, черной божьей звездой, скороговоркой балагурил он, только пришла к нам в обитель богомолочка из Пензы, забавная такая, да и самутила меня. Экой ты ладный, экой крепкий. А я, бает, честная вдова, одинокая. И шел бы ты ко мне в дворники, у меня, бает, домик свой, а торгую я птичьим пухом и пером. Ладно, она меня в дворники, я к ней в любовники. И жил около ее теплого хлеба 3 года время. Смело врешь, — прерывает его медвежонок, озабоченно разглядывая прыщики на своем носу. Кабы за ложь деньги платили, быть бы тебе в тысячах. Яков жует. По слепому его лицу двигаются сивые колечки волос, шевелятся мохнатые уши. Выслушав замечание повара, он продолжает так же мерно и быстро. «Была она меня старше, стало мне с ней скучно, стало мне нудно, и связался я с племянницей ейной, а она про то узнала, да по шее меня со двората. Это тебе награда, лучше не надо», — говорит повар, так же легко и складно, как Яков. Кочегар продолжает, сунув за щеку кусок сахара. Проболтался я по ветру некоторое время и приснастился к старичку Владимирцу Афени. И пошли мы с ним сквозь всю землю. На Балкан горы ходили, к самым, к туркам, к румынам тоже, к грекам, австриякам разным. Все народы обошли. У этого купишь, тому продашь. «А воровали?» — серьезно спрашивает повар. Старичок ни-ни. И мне сказал, в чужой земле ходи честно, тут, дескать, такой порядок, что за пустяки башку оторвут. Воровать я, верно, пробовал, только неутешно вышло. Затеял я у купца коня свести со двора, но не сумел, поймали. Начали, конечно, дело бить, били-били, в полицию оттащили. А было нас двое, один-то... Настоящий, законный конокрад, а я так себе, из любопытства больше. А у купца этого я работал, печь в новой бане клал. И начал купец хворать. Тут я ему во сне приснился нехорошо. Испугался он, и давай просить за меня начальство, отпустите его, это меня значит. А то, где он во сне снится, не простишь ему, бает, не выздоровеешь. Колдун он, видно, это я, стало быть, колдун. Но купец он знатный, отпустили меня. Тебя бы не отпустить, а в воду опустить 3 дня, чтобы с тебя дурь вымокла, — вставил повар. Яков тотчас подхватил его слова. Правильно, дури во мне много, прямо сказать, на целую деревню дури во мне. Запустив палец за тугой воротничок, повар сердито оттягивает его, мотая головой и жалуясь досадой. Какова чушь! Живет на земле вот такой арестант, жрет, пьет, шляется. А к чему? Ну скажи, скажи, зачем ты живешь? Чавкая, кочегар отвечает. Это мне неизвестно. Живу и живу. Один лежит, другой ходит. Чиновник сиднем сидит. А есть всякий должен. Повар еще более сердится. То есть, какая ты свинья, что даже невыразима. Прямо свиной корм. Чего ты ругаешься, удивляется Яков. Мужики все одного дуба желуди. Ты не ругайся. Я ведь с этого лучше не стану.